Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, дорогие наши слушатели! Этот час вещания радио «Радонеж» мы предваряем словом высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония, записанным в храме, где служил владыка всех святых и Успение Пресвятой Богородицы в Лондоне в пасхальную ночь 1970 года. Эта редкая запись отражает и фрагмент нашей общей русской церковной истории. Именно накануне Пасхи 1970 года в Лазареву субботу отошел ко Господу предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий Симанский. В память о почившем также владыка Антоний присовокупляет несколько жизнеутверждающих пасхальных слов и молится за поставленного во главе церкви на тот период местоблюстителя патриаршего престола, в ту пору высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена из Векова. Эта запись еще раз переносит нас, я повторюсь, в удивительные годы такой далекой и такой близкой церковной жизни, когда русская церковь и за рубежом, и на родине осуществляла особую миссию, особый период своего служения, который сегодня воспринимается нами как нечто уже ушедшее, но в то же время близкое и необходящее. Эта запись любезно передана радио «Радонеж» Еленой Львовной Майданович.
Переплетается смерть и жизнь, как из гроба поистине воссевает не смерть, а вечность. Перед своестью патриарх Алексей писал следующие слова из церковной песни: «Вчера с погребок во кресте, совостаю днесь, воскресшу тебе, сраспинался тебе вчера, сам мя справи спасе в отстве твоем. Умер святейший, и приветствует он нас в эту светозарную ночь последним своим посланием. Умер он в ночь, когда мы празднуем воскрешение Лазаря, и из гроба звучит победно его свидетельство вечной жизни. Христос воскресе, смерть поправы, и мертвые воздвигнувы, люди, веселитеся. Христос воскресе, днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе, торжественно воспевает наша святая православная церковь в пасхальные, светозарные, ликующие дни, радостно прославляя чудесное событие воскресения Христова. Святые апостолы, очевидцы явлением воскресшего своего Учителя и Господа, убедительно засвидетельствовали величайшую истину Его воскресения не только словами благовестия, но и кровью исповедничества даже до смерти. Небесной радостью исполняются наши сердца, ибо с воскресением Христовым жизнь вечная стало достоянием каждого христианина. И когда по учению Святой Церкви глас трубный возбудит всех умерших на земле, и мы приимем вместо тела тленного, нетленное, свободное от смерти и болезни, тогда, умершие о Господе, верные чады Его Церкви воскреснут первые. Вчера погребок все тебе, Христе, совостаю днесь, воскресшу тебе, сраспинахся тебе вчера, сам мя прослави спасе во царствии твоем. Возлюбленные о Господе, архипастыри, пастыри и все верные чады Русской Православной Церкви, Христос воскресе, с Сердечно приветствую всех вас с праздником праздников, светлым Христовым воскресением, неиссякаемым источником вечной жизни, святой любви, чистой правды и высокой духовной радости. Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, и сила, и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Воистину воскресе Христос! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Но только слово прибавить. В эту ночь мы воочию видим смерть и воскресение, сплетшиеся, и победу жизни над смертью. В лице патриарха мы слышали свидетельство человека, который прошел крестный путь, почил от трудов своих, и из вечности нам говорит о воскресении. Будем теперь молиться о том, чтобы Господь даровал русской церкви благодатью, силой, победоносной силой Святого Духа избрать патриарха по сердцу своему, по сердцу Господню, который бы правил бы слово истины, который был бы свидетельством веры, который был бы твердым камнем, об который разбиваются все ухищрения духов тьмы. Будем молиться о местоблюстителе митрополите Пимене, чтобы Господь ему даровал мудрость и укрепил его на временном его служении. И да благословит Господь через избрание достойного преемника патриарха Алексия русскую церковь, землю русскую и весь христианский мир благодатным, святым, мудрым водителем церковным. Аминь.
Слой нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господине нашем, высокопреосвященнейшем имени, митрополите Крутицким и Коломенским, местоблюстителе патриаршего престола московского и всея Руси, и все во Христе, братья наши. Стране нашей российской и всех чадих я в отечестве и в России несущих и о спасении их. Блаженным и преснопамятным создателем святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьев, здесь лежащих и повсюду православных. Представленном великом господине отце нашем Алексие, святейшем патриархе московском и всея Руси, и о вечном упокоении его, и держи свет вечный пресвящает. Thank you. твою без Бога си, и тебе славу отсылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Благословен Христос, Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисус.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Вы слушали уникальную архивную запись 1970 года из личного архива Елены Майданович «Слово в пасхальную ночь 1970 года» Высокопреосвященнейшего митрополита Сорожского Антония Блюма. Напомню, именно в этот год овдовел престол московских патриархов в Лазареву субботу 1970 года отошел ко Господу святейший патриарх Московский всея Руси Алексий I Симанский. Древнерусская литература как Библия русского народа. У нашего микрофона Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская российская писательница, член Союза писателей и Союза журналистов, автор исторического романа, книг и очерков о женщинах русской истории, телевизионных фильмов. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш цикл со Светланой Николаевной Кайдаш-Лакшиной. И сегодня мы хотели бы поговорить об одном значимом событии не только для нынешнего года, но и для всей, наверное, истории России. Правительством, федеральным правительством, год 2021 объявлен годом святого князя Александра Невского. И хотя, как мы знаем, фактически в прошлом году отмечалось 800-летие великого князя Александра Невского, тем не менее, вот из-за известной пандемии события были перенесены на год нынешний. Светлана Николаевна, это ведь достойнейшая и очень яркая дата в истории России, и имя, конечно, превосходные во всех отношениях, это честь и слава нашей русской истории, великий князь Александр Невский, полководец, деятель государственный, святой. Конечно, таких в России можно было назвать, или можно и сейчас назвать, наверное, потому что история общая, довольно много. Но все-таки с Александром Невским связаны основные даты, героические, исторические. Как, на ваш взгляд, сегодня готовиться к этим событиям в современной России?
Дело в том, что, конечно, все мы сейчас находимся еще под впечатлением нашего парада на Красной площади 9 мая, потому что для всех нас, ну, во всяком случае для меня, это большое переживание. Мой отец участник войны, и вообще для нас это, правильно сказал президент, это священная дата и священная. И понимаете, вообще, когда идут вот эти замечательные люди, лица по Красной площади, просто тебя прошибает, потому что это такое наслаждение и такое переживание сильное, понимаете, что вот у нас такие люди есть.
Вы знаете, я себе на чем поймал? Почему так воздействует это на нашу душу? Потому что война началась совсем другими силами с нашей стороны. У нас совершенно были разрушенные или уничтоженные, может быть, такие вооруженные силы, подавленные, не было вооружения, была примитивная техника, в основном был людской ресурс. И сейчас, когда мы видим вот эту мощь вдохновляющую, и духовную, и военную мощь, настоящую, материальную, мы как бы опять переживаем то время и мысленно переносим вот эту вот нашу сегодняшнюю победу со всем ее парадом и торжеством в то время. Вот если бы этими силами мы тогда защитили нашу страну, да?
Ну, мне кажется, что вы здесь неправы.
Ну, что-то есть.
Нет, ни в коем случае. Дело в том, что вот я недавно читала и даже писала об этом совершенно потрясающие письма Александра Трифоновича Твардовского с фронта жене нашего замечательного поэта, автора поэмы Василий Теркин, «Дом у дороги», совершенно пронзительной поэмы, такой посвященной супружеской любви, и его письма фронта, где он описывает наше отступление. Он с первых дней войны, его даже не призывали, он сам пошел вообще на третий день в военкомат и уже поехал на фронт. И был фронтовым корреспондентом, и прошел всю войну, даже не будучи раненым. Это удивительное совершенно. Так вот, понимаете, нет, у нас были замечательная армия и защитники, и все эти тоже лица совершенно прекрасные. Что вы разве забыли парад в 1941 году, когда идут эти лица по Красной площади и стоят там на трибуне все? Вы забыли?
Ну, вооружение несопоставимое, Светлана Николаевна.
Нет, ну, разве можно это сопоставлять? И не нужно сопоставлять. Причем тут вооружение? Ведь самое главное – это дух. И дух, и понимание. И вот меня потрясли письма Твардовского тем, что он в самые страшные, он едва не попал в котел под Киевом, он был там, он пишет жене: «Не горюй, мы все равно победим, Россия бывала и в другом положении, и даже Москву отдавали, но мы выстоим, и победа будет за нами». Это 41-й год, июль, понимаете? Это потрясающие документы и свидетельства. Это все еще какие-то нами владеют, какие-то стереотипы, мифы. Вот кто что сказал, это повисает в воздухе, потом оседает в мозги, в сердца, и мы, понимаете, ну нельзя этого.
Но я думаю, что это не случайно, специально работают люди над этим.
Ну и специально, конечно, и, понимаете, ну нельзя этому поддаваться. Замечательные были люди. А адмирал, который не послушался приказа Сталина и спас флот, сколько было таких вообще, понимаете, это потрясающе. А наши летчики и Гастелло, и вообще все, понимаете, и Зои Космодемьянской сделали потом шизофреничку, но ведь это же негодяи сделали. Но, однако, вернемся к Александру Невскому. Я хочу сказать, что просто я после этого парада вот и как-то полезла в житие Александра Невского, понимаете? Почему еще? Потому что, конечно, мы сейчас переживаем нелегкие времена, и жизнь Невского, Александра Ярославича, она пришлась на 13 век, который был самым, может быть, трагичным веком русской истории. Только потом с этим мог сравниться 20-й. Спустя 7 веков, которая тоже такая знаменательная цифра. Почему? Невский родился в Переславле-Залесском в 1220 году, а умер уже в 1263 году. Он был отравлен. об этом речь впереди. Но на его жизни ни одного проигранного сражения. Это был совершенно выдающийся полководец, и просто одна его генеалогия заставляет, понимаете, о многом задуматься, потому что он был внуком Всеволода князя Большое Гнездо и правнуком Юрия Долгорукова. А Юрий Долгоруков был сын Владимира Мономаха и Гиты, дочери последнего английского короля. Ну, я уже рассказывала этот рассказ, как взяли Гиту, эту несчастную дочь последнего английского короля, Гиту на Русь. Почему взяли? Потому что три наших княжны были королевами в Европе. Анна во Франции, Анастасия в Венгрии, Елизавета в Норвегии. И Гиту отослали на Русь, она стала женой Владимира Мономаха. Но сам Владимир Мономах был внуком византийского императора Константина Мономаха, поэтому он и назывался Мономахом. Мы обычно выводим наши связи с Византией. Начинаем почему-то с Зои Палеолог, которая приехала на Русь в конце XV века и стала женой Ивана III. Да нет, мы связаны с Византией родственными узами многочисленных браков. Я просто не буду сейчас перечислять все, потому что генеалогия, она вещь такая, в нее, когда погружаешься, то трудно из нее выскочить. То есть таким образом в нем уже текла кровь византийских императоров и английского короля, понимаете? Но этого мало. Почему? Потому что Владимир Мономах был внуком Ярослава Мудрого. А Ярослав Мудрый был чьим сыном? Он был сыном святого князя Владимира и полоцкой княжны Рогнеды. Полоцкое княжество – это то, что мы сейчас называем Беларусь. Тогда это просто была русская земля, но, тем не менее, Полоцкое княжество было отдельное, могущественное, и там была княжна Рогнеда. Так вот, Ярослав Мудрый был сыном вот этой полоцкой княжны. А сам, между прочим, Владимир Святой, его мать Малуша, отец-то у него был князь Святослав, а Малуша, как предполагают, была дочерью древлянского князя, а древлянское княжество тоже располагалось на реках Белоруссии. Поэтому, понимаете, у нас с белорусами тоже просто издавна вот... И дело в чем? Я почему об этом всем говорю? Потому что и Александр Невский женился на полоцкой княжне тоже, Александре Бречеславне. Поэтому у нас все наши московские князья, они тоже происходят от полоцких князей и имеют в себе кровь и Мономаха, и английского короля, и так далее. Его крестили, конечно, в Спасо-Преображенском соборе. Вот Александру Невскому 800 лет, а собору 900. Это является шедевром древнерусской архитектуры. Он стоит на берегу Плещеева озера, которое само по себе уникально. Это озеро ледникового происхождения. Там водилась рыба-ряпушка, которую возили только к царскому двору, к столу, так сказать, царскому. И там жили знаменитые бериндеи. Ну, некоторые предполагают, что это были последние остатки легендарной Гипербореи. И их застал еще Александр Николаевич Островский, который свою Снегурочку поместил именно в царство бериндеев. Он застал этих бериндеев. Они, видимо, были, ну, такими полуязычниками, потому что их любимым занятием было... Они делали такие деревянные фигурки. То есть, видимо, сначала это были языческие башки, а потом стали игрушками. Потом уже это были игрушки, их продавали на ярмарках, их называли бериндейки. Но, во всяком случае, берега озера Плещеева, они совершенно священны. Там знаменитый синий камень, который перемещается по озеру, понимаете, то в одном месте, то в другом. Это совершенно уникальное, таинственное, сакральное место, понимаете?
Своего рода некое Туле для европейцев.
Туда надо ездить и высматривать все, и стараться понять, что же это такое там все было.
И стараться сохранить все это, Светлана Николаевна, потому что я слышал, что какие-то застройки там хотят осуществляться.
Сейчас мы до этого дойдем. Александра крестили в этом храме, который шедевр, и которому 900 лет, и уже 8 лет его отец вместе со старшим братом Федором поставил княжить в Новгороде. А Федор этот был никто иной, как юноша, за которого выдавали замуж сестру княгини Марии из Ростова Великого, которая потом стала писать летопись. А он умер, монах, пошла в монастырь, стала Ефросиньей Суздальской, знаменитой нашей святой. Она празднуется 8 октября вместе с Сергием Радонежским. Понимаете? А Александр Невский приходится таким образом двоюродным братом, мужу княгини Марьи, ростовской летописицы. И он к ней приезжал, там, я уже говорила, на Пасху, ел куличи и прочее. Это я говорю к тому, что это наша знаменитая древность. Но это было время двух страшных русских поражений. 13 век. Первое поражение, жуткое, 1223 год, 12 июня, битва на Калке, когда впервые в наши степи, приазовские, причерноморские, пришли монголо-татары. Они пришли сначала там половцы обратились к русским князьям, с которыми они часто воевали и все прочее. Князья пришли на помощь, состоялась битва, и вот в этой битве князья не смогли договориться о верховном управлении и были проиграны. Вот все это сражение князья проиграли, понимаете? Я даже не буду говорить, что сделали с ними татаро-монголы, это слишком страшно.
У нас какой-то есть литературный памятник по поводу битвы на Калке.
Это есть, битва на Калке, это все по летописям прошло. И мало этого, понимаете, мы-то про это забыли, а на Руси вот эта память об этом поражении сохранялась очень долго. И в Задонщине, и в повести, посвященной Куликовской битве, московские жены воевод обращаются к своим мужьям, чтобы они не повторили битву на Калке. Вот я сейчас просто не буду цитировать, но они помнят, понимаете?
То есть это уже именно рицательное стало?
Да, это была вот такая вот страшная сеча и поражение русское и все прочее. А второе русское поражение, ну, это был приход Орд-Батыя и наша последняя битва, которая состоялась по новому стилю 17 марта 1238 года на реке Сить, где после взятия Владимира погибли и муж княгини Марьи, князь Василек Ростовский, преподобно-мученик в нашем православном календаре, и другие русские князья. Батый хотел, чтобы он служил в войске, но, в общем, отказал и был казнен, и тело его разыскивали, и он похоронен в Ростове Великом.
Я все время задаю себе вопрос: неужели вот эти ванголо-татарские орды еще до Батыя, может быть, не пытались пробовать на свой зуб Русь? Ведь Русь была настолько раздробленной в те века, что можно было, ну, может быть, не таким грандиозным нашествием.
А вот они попробовали накалки.
Еще раньше.
Вот, нет, знаете, вот они попробовали накалки, а еще после калки они ведь первыми завоевали Волжскую Болгарию. Вот Казань – это ведь не татаро-монголы, это болгары, это Волжская Болгария. Там было несколько княжеств, и они взяли Казань, страшно ее разграбили, и там еще княжества были, тоже их разгромили. А потом уже пошли, уже там к Рязани, Рязань, и потом на Москву пошли, сожгли Москву, потом на Владимир. Там все заперлись в соборе, там и княгиня была великая, и все, они обложили хворостом и подожгли всех, все погибли, понимаете? Вот эта битва на реке Сить состоялась 17 марта, то есть это проклятое число. И вообразите себе, когда в 1991 году нам назначили референдум о сохранении Советского Союза на 17 марта, я просто похолодела. И знаете, у меня было такое мрачное настроение, хотя все проголосовали, 75%, как известно, проголосовали за сохранение Советского Союза. Но нельзя назначать в черные числа ничего. 15 марта явилась державная в селе Коломенском. Я вот в прошлый раз оговорилась, назвала 91 год. Нет, Горбачев был избран в 90 году, 15 марта. Вот в этот день, в день отречения Николая II. И это тоже было, понимаете, таким знаком. Ну, нельзя. Нельзя. Если в этот день отрекался царь, то нельзя выбирать в этот день генсека. Нельзя в день поражения русских на реке Сить назначать референдум. Как это получилось? Я не знаю. Но тем не менее...
Нас сейчас обвинят, Светлана Николаевна, да, в том, что знаю, мы, что мы знаю, нумерологи.
Нумерологи, мистики. Но тут, простите меня, никакой не мистики. Я не нумеролог. Понимаете, я всего лишь историк, и я просто трепетно отношусь к датам.
Ну, с почтением, скажем так.
Ну, понимаете, трепетно, потому что, когда ты воображаешь себе вот эту последнюю битву, как они дрались, как они проиграли, и вот эти два страшных поражения были, но было еще одно жуткое поражение уже не русских, а православного мира. Еще до рождения Александра Невского, он родился, как я говорила, в 1220-м, в 1204 году, во время четвертого крестового похода, штурмом крестоносцами был взят город Константинополь и жестоко разграблен. Опять же, мы не вспоминаем почему-то этого, мы относим только к событиям, которые случились спустя 250 лет, когда взяли Константинополь турки. А вот про это событие мы не говорим. Но ведь это же было страшное событие. 1204 год, четвертый крестовый поход. Все вот эти походы, предыдущие три, шли через Византию. И ромеи, как их называли, а это были греки, наследники античности и древнего мира, и Греции, они им помогали. И они даже перевозили на своем флоте их к берегу Малой Азии. Понимаете, у них был знаменитый флот. И вот потом что случилось? Потом началась в Константинополе обычная история, дворцовые перевороты, брат на брата, свергли этого. Сын сначала сел с отцом, потом они этого согнали, потом сын захотел править самостоятельно, а потом он обратился к крестоносцам. И крестоносцы обрадовались, потому что город был богатейший. И уже к этому времени, вот за время этих трех крестовых походов, там образовались целые кварталы венецианских и генуэзских купцов. Понимаете, их называли латиняне. Они были ростовщики, они сосали деньги, там были бунты. И правительство подавляло восстание с помощью этих латинян. В общем, такие все знакомые какие-то картинки. И кончилось это тем, что просто когда этот обратился к ним, они просто взяли приступом Константинополь, который никто не мог взять. Даже русские, которые ходили сначала, вот Олег ходил там 2000 ладей, а потом князь Игорь, у него было 10 000 ладей, вот этих кораблей, кстати, насчет того, кто строил флот на Руси, к вопросу, да, про рубание окна.
А какие же параллели прекрасные потом в Москве, когда поляки пришли буквально голыми руками, захватили Кремль.
Да, вот все одно и то же, понимаете? И, в общем, короче говоря, а там еще совершилась такая трагедия, что Византия заключила договор с Венецией, что те будут союзниками по флоту, и свой флот сократила. Ну, как у нас в 90-е годы, да? И когда подошли крестоносцы к городу, то выдали там бухту Золотого Рога, и она была перегорожена всегда цепями, так что нельзя было к городу подойти. И выходил флот, который греческим огнем сжигал все суда. А флота-то не было. И цепи сорвали уже. И они просто подошли к городу и разграбили его дочисто. И основали Латинскую империю, понимаете? И это был такой разгром православного мира христианами, католиками, потому что 150 лет назад, ровно в 1054 году, совершился раздел церквей на православную и католическую. И вот ровно 150 лет спустя, в 1204 году, Константинополь был зверски ограблен, сожжен и просто почти уничтожен. Вот про это мы никогда не говорим.
Это очень нетолерантно сейчас вспоминать.
Да, нетолерантно, но тем не менее, вот это нужно помнить. Там очень большие уроки, но я надеюсь, если будет у нас время, мы поговорим об этой повести, потому что был русский внутри города, который все видел, все записал, написал повесть. Он был из Новгорода. И вот эта вот повесть о взятии Царьграда, это Царьград назывался русскими, о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 году вошла в состав новгородской летописи. А там, как известно, с 8 лет правил наш дорогой Александр, и возможно, что, конечно, скорее всего, он был знаком с этой летописью, понимаете? Потому что, ну, это разошлось, эта весть, она была страшная для всего православного мира.
Вы слушали передачу из цикла «Древнерусская литература. Как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская российская писательница, член Союза писателей и Союза журналистов, автор исторического романа, книг и очерков о женщинах русской истории, телевизионных фильмов. Продолжение этого цикла слушайте в ближайших эфирах «Радио Радонеж».
память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Чтобы уже закончить говорить о мирской стороне жизни старца Алексея, я скажу о его связи родственной с очень известным епископом Августином Виноградским. Епископ Августин известен тем, что во время войны 1812 года он очень активно, энергично постарался спасти все ценности и святыни московских храмов. И он сумел эвакуировать, что называется, как теперь мы говорим, вывезли и Владимирскую икону Божией Матери, и Иверскую икону, и вообще все основные такие главные святыни Кремля, которые можно было вывезти, он все-таки их спас. Так вот, у него была племянница, на которой был женат брат дедушки старца Алексея. Ну, в общем, конечно, родня не очень близкая, но тем не менее была все-таки. Просто интересно то, что до последнего времени в семье старца Алексея сохранялись ложки серебряные с монограммой епископа Августина. Так что вот у него такое было интересное прошлое его семьи. Ну вот кончилась его мирская жизнь, и сейчас уже должен он найти место своих молитвенных трудов. Поскольку он москвич, его сын живет в Москве с семьей, ему хотелось где-то быть здесь, в районе Москвы, чтобы он мог хоть какую-то связь поддерживать с сыном. Троица Сергиева Лавра – это, конечно, самая замечательная у нас Лавра, но дело в том, что у него была потребность не просто в монашестве, а вот именно в таком уединенном монашестве, в молитвенном молчании. Вот чего хотел он. И он решил поискать, вот какие-то были там вокруг той Сергиевой Лавры, были скиты маленькие такие, в том числе вот был такой скит Параклит. И вот этот самый Параклит, на него как вот он так обратил внимание. И вот какой-то день он поехал туда вместе со своим племянником Николаем Беневолинским. Ну, скажу сразу, что этот Николай Беневолинский тогда был семинаристом, а потом он стал священником, и, в общем, он был священномученик, канонизирован как святой. Тоже вот такой был выдающийся человек. Они поехали в этот Параклит. Там, конечно, очень было тихое, уединенное место. Им очень понравилось. Они, когда пришли туда, там вообще никого не было, ни одной живой души. Все монахи были на работе. К вечеру собрались на службу. Служба была замечательная. Пели, читали, все отчетливо и очень так благоговейно. И на утро они остались, тоже службу послужили. В общем, все понравилось им обоим, и племяннику, и дядюшке. Потом в конце, после всего, перед тем, как уехать, отец Федор пошел к игумену в гости. И тот, конечно, его с радостью принял. Ну, известный человек, протопресвитер Успенского собора Кремля. Все его, конечно, знали и уважали. И тут он сказал, что ему, что вот мне очень вас понравилось, и я бы хотел у вас остаться, примите ли вы меня? Тот сказал всегда и во всякое время. Он очень даже обрадовался игумен, что вот к нему придет такой человек. Он даже подарил ему альбом с видами Параклита, благословил его. И тот уехал очень довольный, такой благотворенный, очень его утешал этот альбом, потому что действительно очень хорошие там были такие красивые виды, уединенные, ну, в общем, все замечательно. Прошло какое-то время, он решил уже поехать туда, снова в этот Параклит, чтобы уже конкретно договориться о каких-то вот обо всех деталях, когда и что, и как он, значит, туда переедет. Но для начала, конечно, он приехал в Троице-Сергиевую лавру, пошел к мощам преподобного Сергия, помолился там, потом зашел в лавочку, купил четки. И вот когда он покупал четки, рядом с ним оказался архимандрит Товия. Это был архимандрит лаврский. Он потом стал наместником. Он к нему всегда очень хорошо относился. Его спрашивают: «Что вы четки покупаете? Монахом, что ли, хотите стать?» А он говорит: «Ну почему? И священник может пользоваться щетками». Ему не хотелось вот так как-то заранее человеку не очень близкому рассказывать о своем таком заветном желании. Но архимандрит Товия почему-то к нему так вот как-то вот пристал, не стал от него уходить. Они вместе вышли из лавры на площадь, где стояли извозчики, и, хотя он и не хотел, отец Федор, но все-таки ему пришлось при Товии извозчику назвать слово «параклит». И вот тут архимандрит Товия встрепенулся и сказал: «Что вы, неужели вы хотите там поселиться? Там ни в коем случае вам нельзя, там очень сыро, плохой климат, и ваше здоровье там не выдержит». Конечно, отец Федор призадумался, потому что у него действительно было слабое здоровье, и вот эта болотистая местность, конечно, ему не подходила. Он как-то остановился в растерянности, не зная, что ему предпринять. А Товия ему говорит: «Так вот тут рядом две остановки по железной дороге. Сейчас вот строится, восстанавливается очень хорошая пустынь Зосимова. Там очень пустынно, тихо, вам очень там понравится, поезжайте туда». Ну, тут как, кстати, оказалось, что извозчик их разговор слушал и сказал: «Конечно, я сейчас вас подвезу, через 10 минут будет поезд». Он туда поехал. Приехал туда, на станцию Арсаки. Как он потом рассказывал, выходит, там никаких строений, кроме самого, собственно, станционного домика не было. Деревья вплотную подступали к станции, ни души, ни лошадей, ничего. Он, конечно, обратился к смотрителю, нет ли лошадей от Зосимовой пустыни. Тот сказал: «Нет, сейчас лошадей нету», но обещал ему помочь найти ему лошадку. Вдруг из леса выходит монах. Он, конечно, к нему подошел, поздоровался, спросил, не из Зосимовой ли он пустыни. Тот сказал: «Да, из Зосимовой». Он говорит: «Вы там не игумен?» Он говорит: «Нет, я там сторож». Не признался. Но он как-то так, конечно, понял, с кем он разговаривает. Это был игумен Герман. И он сказал отцу Федору, что, мол, вы тут побудьте, я сейчас уеду в Москву, там переночую, а потом вернусь, вы дождитесь моего возвращения. И он так и сделал. Он приехал в Зосимову пустынь. Зосимова пустынь тогда еще, вот что называется, стройка была в самом разгаре. Там достраивалась колокольня. Собор, собственно говоря, вот Смоленской Божьей Матери был уже построен. Ограда была построена, стена, невысокая кирпичная стена, которая до сих пор существует. Она была построена, был построен Смоленский собор, надвратная церковь всех святых над Святыми Воротами и храм Сергия Преподобного на втором этаже над трапезной. А вот колокольня достраивалась. Колокольня там чудесная, такая стройная, высокая. Ну, просто изумительная. Вот мне она очень нравится. Такое, какая-то очень замечательные такие пропорции. Вот стройность, такая вот настоящая свечечка. Отец Федор, конечно, там все посмотрел. Там добротные здания, кельи, все кирпичные, хорошие здания. Все там, в общем, такое было очень хорошее. Причем, поскольку строилось все примерно в одно и то же время, то это получился такой стройный архитектурный ансамбль. Он дождался, конечно, он был на службах, службы ему очень понравились, тоже такие длительные, полные, благоговейные. В общем, все ему очень хорошо показалось и понравилось. И потом там настолько было все уединенно, там лес буквально окружал и эту пустынь, и деревья вокруг этой стены, они прямо вплотную к стене были, свешивались внутрь ограды, по ним белки бегали, птицы прыгали, ну, в общем, рай земной. Ему показалось, отцу Федору, что там, конечно, для него очень все подходящее, очень хорошо. Он дождался на следующий день приезда отца Германа и поговорил с ним и сказал ему, что вот ему очень тут нравится, он пробыл тут вот 2 дня и хотел бы тут остаться. Но игумен Герман категорически сказал нет, потому что у него был совершенно особый подход вообще к монашеству и к монашествующим. Он принимал только самых того. Считал, что там должны быть скромные, смиренные люди, а перед ним был протопресвитер Успенского собора Кремля. В общем, как-то если рассуждать, то получается, что этот человек довольно-таки видное место занимает в иерархии духовной и, наверное, как бы думает о себе, что он чего-то стоит. Ну, сначала он ему сказал, нет, вы нам не подходите. Ну, отец Федор начал настаивать и говорить, что вот я ищу уединение, мне нужна тишина, мне нужен покой. И, в общем, я очень хотел в Параклите, но там сыро, а я сырость не переношу, а здесь мне очень нравится. Тогда отец Герман призадумался и спрашивает его, а что главное для инока? Не задумываясь, отец Федор ответил «смирение». Ну, этот ответ очень понравился отцу Герману, и он сказал, что «хорошо, я вас возьму». Ну, такой довольный, окрыленный отец Федор вернулся в Москву и начал оформлять свои дела. Это было не очень просто. По-видимому, я так понимаю, люди, которыми он там работал, не очень хотели его отпускать. Он пользовался там огромным авторитетом, он там прекрасно работал. Он был духовником клира Успенского собора. Его уважали, он много служил и часто служил за других. То есть он был такой работник, которого отпускать не очень хочется. Но, тем не менее, в конце концов, в октябре 1898 года он был отпущен на волю и приехал в Зосимову пустынь. Что же такое Зосимова пустынь, я скажу буквально в 3 словах. Пустынь тогда вот она обстраивалась, расстраивалась и достраивалась. Первое основание ее возникло еще во времена Петра I. Монах Зосима и строит Сергиевы лавры со своим келейником, решили удалиться из монастыря и стать отшельниками. Она находится около 20 верст от Троицы Сергиевой лавры. Вот они ушли туда, им показалось это место подходящим, они там остановились, стали там жить, подвязаться, молиться. Но, как говорится, светильник, он светит, и людям видно. К ним стали постепенно приходить люди, и даже, в общем, довольно много людей узнали каким-то образом о существовании этого отшельничества. И в том числе, как ни странно, и даже императорская фамилия. Ну, называют имя, например, сестры Петра I Натальи. Все это, конечно, предположительно, я не утверждаю, но слухи такие есть. Известно также, что когда в 1710 году старец Зосима скончался, то были присланы от императорской фамилии деньги, чтобы организовать ему достойные похороны. Но после этого, собственно говоря, там все заглохло, никого там не было после смерти Зосимы. Но местные жители, они продолжали ухаживать за его могилой, почитали эту могилу. И она как-то сохранялась и долго была, в общем, вот всегда она была в порядке. И в середине XIX века там недалеко поселилась такая помещица по фамилии Неттель. Она была лютеранка. настоятель, архимандрит Троицкой Сергий Лавра, решил, почему-то ему захотелось восстановить вот этот вот скит. Он попросил, послал к ней монахов, которые бы попросили у нее, чтобы купить землю, чтобы вокруг могилы старца Зосимы. Она отказалась, не стала им ничего продавать. Но тут вот воля Божья, умерла ее дочка. Она восприняла это как такой, в общем, знак Божий, и она отдала землю. Просто даже не продала, а подарила. Она подарила землю монастырю и позволила там строить, и все. И там как раз недалеко от могилы старца Зосимы она и дочку свою похоронила. Эта могила очень долго там тоже сохранялась, она была. Это было в 1850-х годах. Недалеко от этого места поселилась и тетка отца Симона Сергея Евгеньевича Кожухова, там было такое сельцо Каравайково, она тоже приняла участие. Она очень была религиозный человек и соорудила на могиле старца Зосимы гранитную плиту. Архимандрит Антоний Медведев, который был наместником Троицкой Сергиевой Лавры, там начал какие-то работы, пытался что-то сделать, но там это как-то не очень шло. Но после его кончины был архимандрит Павел Глебов, который действительно очень серьезно занялся вот этим местом, начал там стройку. Его, в общем, считают строителем монастыря, его даже похоронили в Зосимовой пустыне. Был построен собор Смоленской иконы Божьей Матери. И она так и называется с тех пор — Смоленская Зосимова пустынь. Это уже были начало 90-х годов, 1892 так вот год. Тогда уже был построен, значит, кроме Смоленского собора, был построен еще храм преподобного Сергия над трапезной на втором этаже и храм тех святых над Святыми воротами. Поскольку вся эта стройка проходила примерно, вот все храмы, все кельи, все строилось примерно в одно время, то там был такой единый архитектурный стиль. И Зосима пустынь, она вот такой представляет из себя такой стройный архитектурный ансамбль. Территория была обнесена невысокой стеной с угловыми башнями. Кроме того, значит, там была еще вот эта построена колокольня. Колокольню в 1912 году, когда в монастырь пришел Сергей Евгеньевич Кожухов, он подарил часы, и там на колокольне были установлены часы. Расчистили они колодец, который по преданию ископал старец Зосима. Ну, в общем, Зосимову пустынь привели, в общем, в очень хорошее и такое благоустроенное состояние.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и род». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.